23. Зеленое море.
Состав и пропорции. Сухой вермут 40 мл, водка 40 мл, зеленый мятный ликер крем де мет 40 мл, лед. Все ингредиенты смешать в шейкере со льдом и перелить в Old Fashion бокал.
Не только Тони. Тони Куртейн с тяжким вздохом подвигает поближе сетку с картошкой. Осталось совсем немного, максимум килограмм. И говорит таким угрожающим тоном, словно его враги окружили.
«Вот эту дочищу и все».
«Тогда же эту не обязательно», — отвечает его двойник, склонившийся над плитой. «Можешь бросить в любой момент. Я же сразу тебе сказал, ты у меня в гостях. Не обязан работать. Сиди, отдыхай». «А я не хочу быть просто гостем», — объясняет Тони Куртейн. «Такое тут место отличное, что сразу хочется стать причастным. Настолько своим, чтобы на кухню пускали и просили помочь».
Рыжий кот, он же всемогущее существо, непостижимой природы и не поддающегося пониманию происхождения, дергает ухом во сне, да так выразительно, что всем присутствующим сразу становится ясно без дополнительного перевода. Нёхиси имеет в виду: «То-то меня здесь все время тянет помыть посуду. Понятно теперь почему».
«Именно так и воздействует на бедные наши души зловещая магия этого места», подтверждает Иоганн Георг. «Даже я, уж на что, богема бессмысленная, а каждый раз радуюсь, что шеф меня припахал. Он сегодня какой-то подозрительно тихий и благостный. Не то внезапно исполнился святости, не то захворал. Сидит на подоконнике вот уже полчаса с одним и тем же почти полным стаканом, а не свисает беспорядочно с потолка и смотрит не яростно, а задумчиво. То в окно, за которым темнеют дровяные сараи улицы Даукшос, то вообще непонятно куда».
«Хочешь, я тебя прямо сейчас обрадую?» — спрашивает Тони, снимая с плиты кастрюлю. «Суп готов. Место освободилось. Кофе давай вари».
«Так долго ждал этого момента, что даже для виду пререкаться не стану», — вздыхает тот, спрыгивая с подоконника. «И восстание против угнетателей трудового народа когда-нибудь в следующий раз подниму». Однако мотив варшавянки он все же тихонько насвистывает, чтобы особо не расслаблялся никто. Ставит на плиту две джезвы, сыпет кофе из нескольких разных пакетов поочередно, понемногу, отмеряя не ложкой, а просто рукой. Спрашивает: «Сколько нас тут? Кто-нибудь посчитайте? Мне нужно знать заранее. 18? И все будут кофе? Отлично. Чашки давай тащи». Стефан, который тоже внезапно исполнился святости, в смысле полдня гулял по району Жирмунай, насильственно одухотворяя все, что на глаза попадется, и теперь сидит в своем кресле с несвойственным ему выражением «пристрелите меня», оживляется, отодвигает в сторону бутылку пива и тянет руки со скрюченными пальцами, бормоча: «Кофе, кофе», в точности как зомби из сериалов. «Мозги, мозги». «Еще 3 минуты», — говорит ему Иоганн Георг. «Держись, пожалуйста. Не превращайся в угребище замогильное. Ты так вполне ничего. 2,5 минуты. Уже добавляю пряности. Не надо смотреть на меня с таким ужасом. Никакого новомодного хипстерского бадьяна. Только олдскульный перец и кардамон. 2 минуты. Всем приготовиться к достижению дзена. Понимаю, не затем вы сюда пришли, но придется. Ничего не поделаешь. Это не больно. Зайдет как по маслу. Хорошая в сущности штука дзен. 1 минута. Всем трепетать, по возможности благоговейно. Начинаю обратный отчет. 18, 17. Что дальше? Сами вы двоечники, вообще не смешно. Ладно, 9, 12, 4, 14, 2, 11, 7, 13, 10, 1. Все, хватит с меня арифметики. 0. С этими словами он снимает обе джезвы с плиты и разливает кофе по чашкам. 2 джезвы — это 4 не особо большие порции, но все 18 чашек полны. «У меня на самом деле очень редко так получается», — говорит он обалдевшему от такой экономии Тони Куртейну. «Это у нас Тони, великий мастер, делить последнюю плошку супа на 30 голодных рыл, а я только по божественному наитию, в смысле, когда варить добавку до смерти лень».
«Сколько раз у Тони бывало, а только сейчас дошло», говорит Эва тихо, почти беззвучно, чтобы кроме сидящей совсем рядом Кары ее никто не слышал. «В этом кафе нет смерти. В принципе, нет. Совсем. Пока мы здесь сидим, мы даже не то что бессмертны. Бессмертие все-таки антоним смертности. А тут, ну, просто вопрос таким образом не стоит.
Кара кивает, шепчет.
Спасибо, что сформулировала. Я давно пытаюсь понять, что здесь не так. В смысле, чего не хватает для полного счастья. То есть для привычного нам не совсем полного счастья. Ну, в общем-то, поняла. А когда мы отсюда уходим, наша смертность снова на месте, как ни в чем не бывало,
продолжает Эва.
Опять существует как возможность, потенциал. То есть мы ее не теряем, не обретаем бессмертие от того, что тут посидели. Дело, похоже, вообще не в нас. Смерть — очень реальная штука,
— подумав, говорит Кара.
Иногда, мне кажется, именно ее постоянное присутствие делает реальность настоящей реальностью, устанавливает баланс. А здесь не реальность, а наваждение. Согласно классификации Стефана, класса L18. Впрочем, не удивлюсь, если он просто выдумал эти цифры и буквы, потому что с ними смешнее.
Так вот, дорогая, парадокс заключается в том, что пока мы здесь, мы то, чего не бывает.
С точки зрения реальности и ее лучшей подружки смерти, нас сейчас просто нет.
«Вот сегодня точно не хуже, чем в той берлинской кофейне»,
— говорит Стефан, поставив пустую чашку на стол.
«Не хуже, а лучше. Гораздо. Причем не только сегодня, а вообще всегда».
Невозмутимо отвечает ему Иоганн Георг.
«А тебе просто нравится издеваться. Таким уж ты уродился. Что с тебя взять? Для твоего полного удовольствия надо бы сделать вид, что я страшно обиделся. Прости, я бы сделал. Мне для тебя ничего не жалко, но потом как-нибудь, ладно?
Не до того мне сейчас».
«У тебя вообще все в порядке?»
— хмурится Стефан.
«У меня и вдруг не в порядке? Не смеши», — говорит Иоганн Георг и сам же смеется. Подходит к окну и долго стоит там, прижавшись лбом к ледяному стеклу. Молча, но так выразительно, словно спиной и затылком кричит. Ничего пока не случилось, а все уже сверлят его взглядами, ждут продолжения монолога даже больше, чем только что ждали кофе. Все-таки он мастер драматической паузы. Драматического всего.
Наконец, так и не повернувшись, Иоганн Георг говорит, вроде не громко, но можно не сомневаться, его слышно не только всем, кто сидит в кафе, но даже тем, кто проходит мимо по улице, не говоря о тех, кто этим вечером где-нибудь в городе спит. Прямо сейчас, где-то, возможно, на улице Васарос, а может, на Руденс, поди в антокольских улочках разберись, девочка по имени Милда уложила спать младшую внучку и вышла в сад покурить. Стоит у забора, смотрит, как над соседскими крышами ярко сияет невозможным, изумрудно-зеленым светом молодая луна. Неуверенно думает, это просто рождественское украшение. Интересно, как они его там подвесили? А потом пойдет в дом и будет реветь до утра, потому что жизнь у нее, конечно, вышла на радость родне и на зависть подружкам, только это была не ее жизнь, чужая, ничья. И при этом почти закончилась. Даже если здоровья хватит протянуть еще лет 20-30, все равно, по большому счету, закончилась. Только так и не началась. «Прямо сейчас, — говорит он, — где-то на улице Калинауско мальчик по имени Виктор идет, будем считать, что домой, то есть в то место, куда его ночевать пускают, если приходит с бутылкой, и лучше бы не одной. Мальчик Виктор сегодня с уловом раздобыл полбутылки какой-то дешевой водки, но не факт, что благополучно ее донесет, потому что пьян уже года 4. Я имею в виду непрерывно, так-то стаж у него побольше. Начал лет 30 назад. Он идет нетвердой походкой, ну, не мне к нему придираться, как может, так и идет. И видит, что в окне полуподвального этажа одного из домов горит зеленая лампа. Или, предположим, фонарь. Свет такой прекрасный и ослепительный, что мальчик Виктор благоговейно думает: «Бля, пиздец». Подходит ближе и становится на колени, как в церкви, куда никогда не ходил. Стоит в грязи, на карачках, бедный пьяный дурак, смотрит на зеленую лампу и вдруг вспоминает, как в детстве думал, будто он звезда, которая упала на землю, чтобы прожить здесь интересную жизнь, полную таких удивительных приключений, что ими даже звезду, оказалось, можно соблазнить. Но получилось, что получилось, и ничего не исправить. Поздно уже исправлять. Понимает он с пронзительной ясностью, которую всю жизнь всеми доступными средствами заглушал. Стоит на четвереньках и плачет, уткнувшись носом в темное чужое окно. Там и останется. Нет у него сил идти дальше. Да и смысла нет никакого. Если мальчику Виктору посчастливится, может быть, к утру будет мертв. «Прямо сейчас», — говорит он, — «девочка Майя идет по улице Тилто. Возвращается в хостел на койку в комнате для восьмерых. Она к нам ненадолго приехала, посмотреть, как в Вильнюсе празднуют Рождество. Кстати, город ей не особо понравился. Но не потому, что такая уж дура. Просто любовь несчастная. Девчонкам в такие моменты не нравится вообще ничего. Идет, смотрит под ноги, чтобы в темноте в лужу не вляпаться, но все равно замечает справа в глубине двора яркое пятно зеленого света. Зыбкое, как вода, и такое прекрасное, словно северное сияние там притаилось в кустах. Девочка Майя останавливается, смотрит на сияющее пятно и уже почти видит проход между домами, ведущий прямо к берегу зыбкого моря. Почти вспоминает, что на пляже ее ждут подружки, с которыми выбрались на зимний пикник. Почти нащупывает в кармане заранее купленный для обратной поездки трамвайный жетон. Таких вещей обычно никто не знает заранее, но я все-таки знаю и по секрету могу разболтать. Девочка Майя чем-то так приглянулась нашей изнанке, что та решила ее забрать. И такую новую жизнь приготовила, сам бы не отказался. Не сейчас, конечно, а раньше, до того, как живьем оказался на этих наших, предположим, что небесах. Но речь не обо мне, а о девочке Майе, у которой в кармане звонит телефон, и она сразу же забывает про веселых подружек на пляже, про зыбкое море, про трамвайный жетон, больше не видит тропинку между домами, и сияние тоже не видит, думает восхищенно. «Это он мне звонит! Это он!» Кто ей на самом деле звонит и чем дело закончится, понятия не имею. В любом случае, завтра утром девочка Майя отсюда уедет и вряд ли когда-то вернется, потому что город ей не особо понравился, как я уже говорил. «Прямо сейчас», — говорит он, — «мальчик Римас идет через мост, пешеходный, в конце Ужуписа, где недавно построили новый микрорайон, и видит, как воды нашей Вильняли превращаются в изумрудный огонь. Вильнялечка это дело любит. Ей только дай повод. Хотя она и без повода может. Хотя чего я вам буду рассказывать? Мы все не первый день здесь живем. В такие минуты даже ничего больше делать не надо. Достаточно стоять и смотреть. Чем дольше смотришь на этот речной огонь, тем больше в тебе станет жизни. Я имею в виду не то, что непременно проживешь очень долго, хотя и такое может случиться. Но важно не это, а то, с какой силой, страстью и радостью ты теперь будешь жить. Но мальчик Римас, увидев зеленую воду, суетливо крестится и бежит так резво, что догонит не всякий спортсмен, думает, задыхаясь. «Это было сатанинское пламя. Я, наверное, страшно болен. И по делам. Я слишком много грешил». «Прямо сейчас», — говорит он, — «пока эти двое, которые в сумме маяк, сидят здесь рядом, бок о бок, в городе столько невероятных вещей происходит, что до утра не успею все рассказать. Только большинство этих наших чудес впустую. Потому что им не с кем случиться. Не то чтобы я намеренно делал из этого факта трагедию, но трагедия неплохо справляется и сама». По такому поводу Стефан поднимается с кресла и подходит к окну. Становится рядом, тоже прижимается лбом к ледяному стеклу, говорит.
«По-моему, это честно. Недостаточно просто стать свидетелем чуда. Надо уметь его взять. Плакать о продолбанной жизни, кстати, совершенно нормально. Слезами ничего не исправишь, но лучше уж плакать, зная, о чем ты плачешь, чем никогда ничего не понять. И смерть не какое-то исключительно фатальное происшествие, а просто, ну, пересдача. Эта партия кончена, но будет другая игра».
«На самом деле, я тоже так думаю», — кивает Иоганн Георг. «Но какая разница, что я думаю, если чувствую ровно наоборот?» Рыжий кот дергает ухом во сне, и снова так выразительно, что всем, включая тех, кого послание не касается, становится ясно, что кот имеет в виду. «Ох, кое-кто сейчас у меня дочувствуется. Обычно добродушие Нехиси беспредельно, но котом, особенно спящим, он отлично умеет грозить». Иоганн Георг улыбается. «Прости, дружище, я думал, ты крепко заснул, и можно спокойно погоревать, не испортив тебе настроение. Если совсем уж достану, помни, меня вполне можно в любой момент проглотить».
«И получить несварение», — вставляет Стефан. Все-таки ты типичный бич божий, беспощаден даже к друзьям.
Иоганн Георг подходит к Тоне, который только что отправил в духовку два противня с пирогами и наконец-то присел отдохнуть рядом со своим двойником. Обнимает обоих, говорит: «Чуваки, вы только меня не слушайте. Мало ли что мне не нравится. Просто забейте и все. Тщетность — моя проблема. А я — проблема тщетности. Всю жизнь выясняем с ней отношения. Разбираемся, кто кого. Я ее всегда побеждаю нокаутом, а она, зараза такая, вечно лидирует по очкам. Но вас это не касается. Вы, главное, будьте. Для счастья этого совершенно достаточно. Особенно, когда вы рядом, вдвоем. Сидел бы тут с вами до судного дня, который, будем реалистами, вряд ли однажды наступит. Даже если я об этом петицию в небесную канцелярию напишу. Но лучше мне сейчас прогуляться. Когда я хожу по улицам города, тщетность приходит в смятение и расползается по темным углам. Потому что я — воля мира быть измененным. Мир этого хочет сам». С этими словами он выходит так быстро, что, можно сказать, исчезает. Следом, с сиротскими причитаниями, устремляется оставленное на вешалке пальто. Рыжий кот выскакивает за ним с адским для непривычного уха воем. На самом деле этот вой предназначен Тоне и Стефану и означает вовсе не что-то ужасное, а наоборот. Нормально все будет, я за ним присмотрю. «Чего это он?» — наконец спрашивает Тони Куртейн. Тони молча разводит руками, подразумевая: «Все сложно». А Стефан в сердцах говорит:
«Да дурью мается»,
и, помолчав, добавляет:
«С другой стороны, если бы он не маялся, может, и не было бы ничего».
Эдо, Сабина. Шел, по идее, домой, потому что устал, не то слово. Сутки, не сутки, а часов 20 точно не спал. В этом смысле привольная новая жизнь, когда никто ниоткуда в зашей не гонит, оказалась серьезным испытанием для организма. Слишком много стало соблазнов, и при этом почему-то никуда не подевались дела. В общем, шел домой, в квартиру на другой стороне, вроде бы страстно желая прийти туда поскорее, упасть и уснуть, но, как это часто бывает в Вильнюсе, как бы случайно свернул не туда и как бы случайно этого не заметил, пока не прошел так много, что уже проще было честно дойти до речки Вильняле, раз туда потянуло, чем, дав такого крюка, тупо возвращаться назад. Пошел, конечно, к реке, благо до нее оставалось пройти всего три квартала. Свернуть во двор, где раньше был вход в заколдованное кафе Тониного двойника, спуститься по лестнице на Майроню и, считай, уже там. Грех не дойти до реки, когда в кармане припрятана фляга с яблочной водкой, дует теплый юго-западный ветер, и заканчивается морозная зима, которая лютовала целые сутки, но вот прямо сейчас отступает, возвращается мокрая ветреная благодать. Издалека увидел, что на маленьком пешеходном мосту кто-то стоит. И сразу подумал: интересно, кого судьба мне послала? И если на то пошло, какая из судеб? Моя персональная или сама большая судьба? Вот что значит мышление перестроилось. Окончательно стало, как это называют, магическим. Только без уничижительной коннотации. В сложившихся обстоятельствах такой подход и есть здравый смысл. Справедливости ради, условно разумное соображение, что некоторые события случаются просто так, без особого смысла, тоже пришло ему в голову, но не первым делом, как раньше, а в последнюю очередь, неохотно, как бы из чувства долга. Здравую мысль заказывали? Ну, вот я здесь. И не остудила энтузиазм, а только слегка насмешила. Просто так, значит? Серьезно? Без особого смысла? Ха-ха. Видеть линии мира здесь, на другой стороне, оказалось гораздо труднее, чем дома, что на самом деле естественно. Материя есть материя, против ее законов не очень-то и попрешь. То есть попрешь, конечно, куда ты денешься. Просто не факт, что будет легко. Впрочем, прием, который придумал, оказавшись в безвыходном положении, представить, будто рядом находится Стефан, работал и здесь. Другое дело, что не всегда с первого раза, но с четвертого, пятого тоже не катастрофа. Для начала вполне ничего. Интересно, конечно, что сам Стефан по этому поводу скажет при встрече. Но если до сих пор не примчался и не устроил скандал, значит, наверное, все в порядке. Можно и дальше эксплуатировать его галлюциногенный образ. Вряд ли Стефан станет смиренно неудобство терпеть. В общем, дошел до моста быстрее, чем сумел переключить зрение. поэтому увидел там женщину в мешковатой куртке без какой-то дополнительной информации о свойствах материи, из которой она состоит. Но все равно сразу понял, что женщина непростая. На самом деле ничего он, конечно, не понял, только почувствовал, что происходит нечто из ряда вон выходящее, словно невидимая рука легла на затылок. Невыносимая, ласковая, полная силы, почти несовместимая с жизнью. И Эда подумал, вроде бы сам, но каким-то чужим, незнакомым, очень спокойным и одновременно ликующим внутренним голосом. «Данэ таре ахорум» — играет большая судьба. Женщина обернулась, бледный луч далекого фонаря высветил разноцветную челку, и вот тогда он ее узнал. Радужная гадалка из Берлина и Кофивана. Точно она. Пошел ей навстречу, улыбаясь, не как случайной знакомой, а как старому другу. Сказал: «Доброй ночи. Ничего себе встреча. Ну и дела». Гадалка посмотрела на Эдо с таким изумлением, словно у него выросли как минимум крылья, хвост и рога, и подняла правую руку. Не то в приветственном жесте, не то закрывая лицо. Решил, она его не узнала, напомнил: «Вы мне гадали в октябре в Кофиване, а за год до того в Берлине. Оба раза с одним результатом. Гексограмма Вэйдзи. Еще не конец».
«Помню», — улыбнулась гадалка. «Ты мой самый странный клиент. В первый раз выглядел простым мальчишкой, потерявшимся наизнанке, а во второй — крайне непростым уроженцем другой стороны. Я тогда тебя сперва не узнала, а потом так и села. Не успела толком осмыслить, что происходит, как ты уже убежал. А теперь вообще не пойми, что явилось. Ничего подобного в жизни не видела. В нашей традиции свет изнанки в себя вплетают не так. Кто ты на самом деле? И что с собой сотворил?»
«Я Эду Ланг», — сказал он, хотя понимал, что вопрос не про имя. В любом случае, иного ответа у него пока не было, даже для себя самого. «Родился на этой стороне. Однажды пошел на другую, выехал за пределы граничного города и прожил здесь в полном беспамятстве, как таким дуракам положено, почти 18 лет. Когда ты мне в Берлине гадала, дела еще обстояли так. А вскоре после этого мне приснилось, что я вернулся домой на желтый свет нашего маяка. Обычно на этом все заканчивается, но моя история только началась. Я приехал в Вильнюс просто так погулять и...»
«Что, домой в таком виде вернулся?» — перебила его гадалка. «Человеком другой стороны?»
Эдо молча кивнул, только сейчас осознав, что они разговаривают на доимперском, словно встретились где-нибудь в Элливале, в баре, на, предположим, бульваре Тимоль, а не на пешеходном мосту через речку Вильняле.
«Ну, ни хрена себе, а!»
Женщина рассмеялась.
«С точки зрения твоего окружения, это дурость, помноженная на сверхъестественное везение, а в нашей традиции обязательная часть обучения. Можно сказать, азы. Пока туда-сюда в полном забвении не набегаешься, дело с мертвой точки не сдвинется. Некого дальше учить. Ясно теперь, почему приняла тебя за кого-то из наших. Ты идешь примерно тем же путем».
«Так ты поэтому со мной в прошлый раз на старом жреческом поздоровалась», — вспомнил он. «А почему как со старшим? Наверняка же должно сразу быть видно, что я в таких делах новичок».
«Сразу видно только, что с тобой ничего не понятно. Вот это факт. Но у нас принято со всеми здороваться, как со старшими, чтобы силой древнего церемониального приветствия всякого человека над ним же самим приподнять».
«У вас это у кого?» — спросил Эдо. «Если это общеизвестная информация, и ты думаешь, будто мне по умолчанию все понятно, то нет. Я много чего до сих пор не вспомнил, прости».
«Это вообще никому неизвестная информация», — улыбнулась гадалка. «Посторонние о жреческой традиции Черного Севера знают только, что она в принципе есть. Просто ты меня своим видом с толку сбиваешь. Вот и разговариваю как со своим».
Он молча кивнул, типа «ясно». Хотя ясно не было ничего, кроме того, что перед ним стоит живая легенда. Она же детская сказка, она же малоизученный исторический миф. Черный Север — дело такое, тайна, которая сама себя бережет. Можно съездить туда на каникулы и отлично провести время, можно даже навсегда переехать, найти работу, купить там дом, завести семью, подружиться с соседями, стать в доску своим, но до самой смерти так ничего и не вызнать о таинственных культах Черного Севера и тамошних великих жрецах.
«А после того, как вернулся, тебе пришлось вплетать в себя домашний небесный свет, чтобы не стать незваной тенью?» — нетерпеливо спросила гадалка. «Логика вполне очевидна. Любой понимающий человек догадался бы. Но как ты технически справился? Убей, не пойму. Нас этому искусству учат чуть ли не с детства, но мало у кого получается прийти к нормальному результату. У мальчишек, кстати, почти никогда».
«Почему это?» — удивился Эдо, который еще никогда в жизни не подвергался гендерной дискриминации и вдруг познал ее во всей полноте.
«Потому что отчаяния в вас слишком много, а стойкости не хватает», — объяснила гадалка. «В других традициях это особо не мешает, но наша магия с отчаяния начинается, без него никуда. Девчонки с ним обычно худо-бедно справляются, а мальчишки слишком часто умирают или сходят с ума. В любом случае тебя это не касается. То ли без отчаяния обошелся, то ли стойкости не занимать. И шустрый такой, всего за 2 месяца вплетать в себя чужой свет научился. Я же совсем недавно, в октябре тебя видела, и не было еще ничего».
«На самом деле, за несколько дней», — признался Эду.
«Ощущаю не столько гордость, сколько смущение, как двоечник, внезапно лучше всех в классе, написавший диктант.
У меня просто выхода не было. Говорят, это наилучшая мотивация. Плюс чувак, который объяснил мне, что делать, соврал, будто фокус проще простого. Кто угодно справится. А я ему как дурак поверил. Полезно быть дураком».
Достал из кармана флягу с яблочной водкой. «Домашней. Здесь такой нет». Спросил.
«Выпить хочешь?»
«Не особо», — пожала плечами гадалка. «Но раз предлагаешь, выпью глоток». Взяла у него флягу, отпила чуть-чуть и вернула. Сказала. «Надо же, с этой стороны угощение. Неожиданно. Добрый знак. В обмен назову тебе свое здешнее имя. Сабина. А прежнее я не помню. Только что оно было. Сам факт».
«А ты тоже фрагментами вспоминаешь? То одно, то другое?»
— обрадовался Эда. «Все-таки встретить товарища по несчастью — великое дело. Тем, у кого нет подобного опыта, хоть убейся, не объяснишь, как оно. Скорее, вспышками. Бац! И возникло воспоминание. Бац! И снова пропало. Зато какая-нибудь новая информация всплыла. Всегда именно то, что надо в сложившейся ситуации. Ничего лишнего. Будешь смеяться, но прямо сейчас я даже свой здешний адрес не помню, потому что туда мне больше идти не надо. И, к примеру, погадать бы тебе не смогла».
«Надо же. Ты крута, что справляешься. Я бы спятил».
«Ну, у меня и не так. Что вспомнил, то уже вспомнил. Снова мое навсегда. Потому что внутренняя конфигурация у тебя сейчас очень удачная. Мне такого не надо. У меня иные задачи. Но все равно почти завидно. Похоже, великий учитель у тебя был».
«Два великих учителя.
Первый мертвый, а второй, говорят, вообще всемогущее существо», — сказал Эдо, «потому что это же не кто-то, а Нёхиси ему во сне объяснил про дыхание клей».
«Нет, три», — спохватился он,
вспомнив воображаемого Стефана, без которого дело вообще не сдвинулось бы с мертвой точки.
«И даже 4, с Зораном. Это художник, неважно. Важно, что когда я не мог увидеть, как выглядят в моем теле линии мира, представлял себя одной из его картин».
«Как же все это красиво и сложно!» — восхищенно вздохнула Сабина. «Говорят, 4 великих учителя из разных миров было у первой верховной утренней тьмы, женщины, с которой началась наша магия. Обязательно как-нибудь съезди на Черный Север. Нашим надо тебя увидеть и все о тебе узнать. Хотела бы я поехать на север вместе с тобой. Жаль, что уже не успею. Никогда ни о чем не жалела, но об этом все-таки да».
«Как не успеешь? Почему не успеешь?»
Эда так огорчился, словно они давным-давно договорились о совместной поездке, и вдруг Сабина его подвела. «Потому что мне пора умирать». Так обыденно это сказала, словно речь шла, к примеру, про отпуск. «Все, закончился. На работу пора». Эда сперва кивнул, дескать, понятно, бывает, и только потом осознал смысл ее слов. Ничего не придумал умнее, чем спросить.
«С какой это стати пора?»
«Я уже очень долго живу», — объяснила Сабина. «Людям столько за один раз проживать не положено. Но мы на севере знаем один секрет. Существует продлевающая жизнь заклинание».
«Ну так почему бы им не воспользоваться?»
«Потому что у меня его больше нет. Раньше оно было вытатуировано на руке, а теперь исчезла. Но это совсем не горе, даже наоборот. Это означает, что дело сделано. И сделано хорошо. Нам говорили, что бессмертие закончится вместе с работой. Заклинание было не охранное, а принуждающее. Такое не дает умереть, пока не достигнута цель. И вот цель достигнута. Работа закончена. Поэтому заклинания больше нет. Не смотри так угрюмо. Смерть совершенно не катастрофа. Время от времени всем приходится умирать. Важно, как умираешь, где и при каких обстоятельствах. А у меня отличные обстоятельства. Лучше нельзя и желать. Ты пришел меня провожать, и взгляд у тебя хороший. Сразу видно, что рядом с тобой легко умирать.
— Провожать?
— ошеломленно повторил Эду.
— Если надо, я провожу, конечно. Но ты учти, я ничего не умею. Никаких ритуалов не знаю. Придется учить с нуля.
— Да нечего тут уметь, — улыбнулась Сабина. — Нет никаких ритуалов. Зачем? Просто стой и смотри, слушай и запоминай. Со смертью я сама справлюсь. Меня учили легко умирать на другой стороне. Но когда рядом свидетель, свой, понимающий, уходить веселей. Как будто хорошее наследство потомкам оставила. Или написала автобиографический роман.
«Но зачем тебе умирать на другой стороне?»
— удивился Эда.
«Не знаю, чему тебя научили, но дома-то всяко легче. До маяка отсюда можно дойти примерно минут за 20. Хочешь, я тебя провожу?»
«А ты посмотри на меня внимательно». Даже странно, что сразу не посмотрел. На разговоры отвлекся. Я в юности тоже вечно на болтовню отвлекалась. На первых порах трудно правильно расставить приоритеты, отказаться от привычного представления, будто самая важная информация заключена в понятных словах. Он чуть не бросился объяснять, с приоритетами у меня как раз все в порядке, просто не всегда получается по собственному желанию увидеть линии мира. Я же в Элли-Вале учился, а на другой стороне все оказалось гораздо трудней, но благоразумно заткнулся, вовремя вспомнив о силе опор. Пусть лучше думает, что я балбес с неправильно расставленными приоритетами, а так-то мне все легко. То ли Сабина оказалась мощной опорой, то ли все предыдущие неудачные попытки призвать на помощь воображаемого Стефана имели накопительный эффект, и он наконец-то сработал. Но стоило сосредоточиться, как окружающий мир вздрогнул, стал золотым и зеленым, засиял и потек, а сердце замерло от счастья, к которому все-таки совершенно невозможно привыкнуть. Наоборот, с каждой новой попыткой оно все острее и острее. Посреди золотого и зеленого мира стояло существо, тоже зеленое и золотое, почти целиком. Только кисти рук перламутрово-белые, сияющие так ослепительно, что впору зажмуриться, гораздо ярче, чем все вокруг. При этом золотые и зеленые линии мира внутри существа были прозрачными, гораздо более легкими и подвижными, чем вся остальная реальность. Значит, цвет у нее здешний, медленно, как в полусне, думал Эда. Но ритм при этом все-таки наш. Интересно, как этого добиваются? Мне, по идее, не надо, но попробовать все равно бы хотел. А руки вообще ни на что не похожи. Линии мира не обрываются, как у мертвых. Они там явно присутствуют. Но застыли, не движутся. И от напряжения ощутимо звенят. «Вот в такое мы тут постепенно со временем превращаемся», — улыбнулась Сабина. Так что некому идти на свет маяка. Оказалось, для нашей работы гостем быть недостаточно. Чтобы вернуть магию на другую сторону, надо сперва самому стать магом другой стороны.
— Вернуть магию?
— переспросил Эда.
— Так это и есть работа, о которой ты говорила. И она... — Погоди, ты серьезно?
— Сделано, — подтвердила Сабина. — Все просто. Если я умираю, значит, работа завершена.
«Но я не сказал бы, что другая сторона прям под завязку переполнена магией»,
— осторожно возразил он.
«В этом городе, ладно, согласен, но в мире миллионы других городов».
«А это не важно», — отмахнулась Сабина. «Мы же работаем не для другой стороны. Когда я говорю, что дело сделано, это означает, что нам больше не страшен хаос. Он силен ровно настолько, насколько необходимо. Не захлестнет весь мир с головой».
«При чем тут наш хаос?»
«При том, что реальности разные, а планета у нас одна. По большому счету, мы с изнанкой единое целое, и судьба у нас общая. Очень крепкая, нерасторжимая связь. В частности, чем меньше здесь магии, тем больше ее у нас. А избыток магии приводит к торжеству хаоса. Ты же знаешь про эпоху исчезающих империй. Помнишь? Читал?
Кое-что помню. Достаточно, чтобы понять.
Ну и хорошо, вздохнула Сабина. Трудно мне сейчас объяснять. Мысли путаются. Близость смерти ускоряет внутреннее движение, если умеючи умирать. В этом, собственно, и заключается техника достижения легкой смерти на другой стороне. Разгоняешь свет, из которого состоишь, пока не превратишься в то, чего в этой реальности просто не может быть. Не сочувствуй, это очень приятно. Вот уж не думала, что мне так понравится умирать. Эда снова посмотрел на нее и увидел, что линии мира внутри сияющего существа действительно движутся гораздо быстрее, чем всего пару минут назад. Текут с такой бешеной скоростью, что невыносимо смотреть. И сам от этого зрелища внутренне разгоняешься, словно несешься вниз по крутому склону холма. «Вот это был бы номер, нечаянно умереть за компанию», — подумал он, отвернувшись. «Смерть, достойная настоящего экстраверта». Смешная, в сущности, смерть. Жителям другой стороны крупно повезло, что мы вовремя разобрались, как все в мире устроено, — заключила Сабина. Специально для них вряд ли кто-то стал бы стараться и на такие жертвы идти. Мы, северяне, известные альтруисты, иногда до смешного, но всему есть предел. Однако оказалось, что только вдыхая жизнь в чужую реальность, можно спасти свою. Возможность чуда людям другой стороны в подарок досталась. А дальше пусть сами стараются. После всего, что я в этом городе видела, не сомневаюсь, справятся как-нибудь. Эда молча кивнул, достал свою флягу, открутил крышку и отпил несколько глотков в надежде, что Стефанов способ избавляться от мистического экстаза при помощи пьянства работает не только с пивом. Потому что просто отвернуться ему совершенно не помогло. Способ и правда сработал. От обжигающего вкуса яблочной водки линии мира сразу погасли. Картина снова стала вполне обычной. А к тому, что в этой обычной картине воздух слегка дрожит и мерцает, он уже привык. Спрятал было флягу в карман, но спохватился. О речке. Я же сюда специально ради нее пришел. Щедро плеснул в вильняле яблочной водки и невольно улыбнулся, вспомнив про штрафы за угощение водоемов напитками с этой стороны. Вот было бы смеху, если бы сейчас на мосту появился Стефан. Всем стоять, руки вверх. Но Стефан на мост не ворвался, конечно. Только снова возник перед внутренним взором и сказал человеческим голосом, да так сердито, словно Эда вытащил его из постели.
Совсем спятил. Какие штрафы в 3 часа ночи? Если сильно приспичило, сам себя и штрафуй.
В прошлый раз река от запретного угощения только громче зажурчала и быстрее потекла. А сейчас засияла, вспыхнула изумрудным светом, запылала, как жидкий зеленый огонь. И Эда, хоть и любовался только что движением линий мира, прекрасней которых, по идее, не может быть ничего, невольно охнул и вцепился в металлические перила, чтобы устоять на ногах.
«Ну ничего себе!» — вздохнула Сабина. «Я и дома-то такого не видела. Каким же удивительным местом становится другая сторона?»
Эда кивнул.
«Давным-давно, еще в юности, я написал роман о другой стороне. Причем считалось, что фантастический, чего только не насочинял. Но к тому, что на самом деле здесь происходит, даже близко не подобрался. А если бы и выдумал что-то похожее, ни за что не стал бы записывать. Решил бы, что перебор».
«Теперь смотри», — перебила его Сабина. «Смотри на меня. Когда еще такое увидишь? Вам с рекой за подсказку спасибо. Как же красиво я ухожу!»
Стоял, смотрел на две зеленые огненные реки, медленно текущую по земле и стремительно летящую ввысь. Сам отчасти был этими реками. Летел с одной, с другой плыл и пылал с обеими сразу, невыносимым зеленым пламенем, прекрасней которого нет ничего на земле. Был уверен, что живым не останется. Человек для такого не приспособлен, но ни о чем не жалел. Однако выжил как миленький, даже не грохнулся в обморок, только уселся прямо на мост, который оказался ледяным и таким мокрым, что штаны мгновенно промокли насквозь.
Это помогло прийти в чувство настолько, чтобы условно поспешно вскочить, в смысле кое-как цепляясь за перила моста, подняться на ноги, отряхнуться, помотать головой, залепить себе оплеуху, прозреть от нее, убедиться, что река течет, как ни в чем не бывало, разделить с ней остатки яблочной водки, потому что вильнялечка не железная, ей теперь тоже надо в себя приходить. Наконец понял, что надо как-то добираться домой, потому что еще немного, и выбор сведется к двум вариантам — уснуть на мосту или все-таки под мостом. Открыл приложение в телефоне, чтобы вызвать такси, но вместо того, чтобы нажать на нужную кнопку, развернулся и пошел пешком, ускоряя шаг и размахивая телефоном, как Сайрус с сигарой. Иными словами, как псих, возомнивший будто весь мир оркестр, а он дирижер.